Отшельник. Горький Максим. Лесной овраг полого спускался к желтой оке. По дну его бежал, прячась в травах, ручей. Над оврагом, незаметно днем и трепетно по ночам, текла голубая река небес. В ней играли звезды, как золотые ерши. По юго-восточному берегу оврага спутанно и густо разросся кустарник. В чаще его, под крутым отвесом, вырыта пещера, прикрытая дверью, искусно связанная из толстых сучьев, а перед дверью насыпана укрепленная булыжником площадка в сажень квадрата. От нее к ручью спускаются лестницы тяжелые валуны. Три молодых дерева растут перед дверью пещеры – липа, береза и клен. Все около пещеры сделано хозяйственно и прочно, на долгую жизнь. И также прочно устроена внутренность ее. Бока и свод покрыты циновками из прутьев ивняка. Циновки смазаны глиной, смешанной с илом ручья. Налево от входа сложена небольшая печь, а в углу – аналой, покрытый, точно парчою, плотной рогожей. На аналое в железном держальце – лампадка. Синеватый огонек ее колеблется, в сумраке, чуть виден. За аналоем три черные иконы. На стенах висят связки новых лаптей, на полу лежит лыка. Вкусный запах сухих трав наполняет пещеру. Хозяин этого жилища – старик среднего роста, плотный, но весь какой-то измятый, искусанный. Лицо его красное, точно кирпич, безобразно. Левая щека разрезана от уха до подбородка глубоким шрамом. Он искривил рот, придав ему выражение болезненно насмешливое. Темненькие глаза изувечены трахомой. Без ресниц, с красными рубцами на месте век, волосы на голове вылезли клочьями. И на бугроватом черепе две лысины. Одна небольшая, на макушке, другая обнажила левое ухо. Но старик подвижен и ловок, точно хорек. Уродливо голые глаза его смотрят ласково. Когда он смеется, увечья лица почти исчезают в мягком обилии морщин. На нем хорошая рубаха небеленого полотна, синие пестрединные штаны, веревочные лапти, ноги до колен в заячьих шкурках вместо ануч. Я пришел к нему веселым днем мая, и мы сразу подружились. Он оставил меня ночевать. А во второе мое посещение уже рассказал мне свою жизнь.
«Я перщик был», — сказывал он,
лежа под кустом калины, сняв рубаху и грея на солнце грудь, мускулистую не по-стариковски.
«Я 17 лет бревна резал, вот и рожу мне пила распахала. Так и звали меня, Савел Пильщик. Пилить это, дружба, нелегкое занятие. Машешь руками в небо, а наружу сетка, а над головой бревна. И ничего не видать. И опилок на тебя сыплется. Беда. А я веселый был, игристый. Турманом жил. Знаешь, голуби есть турмана. Взовьется высоченно в небеса, в самую невидимую глубь. Свернет там крылья, головку под крыло и бултых вниз. Многие убиваются насмерть, об крыши, об землю. Вот эдак и я. Веселый я был, безобидный, вроде блаженного какого. Бабы, девки любили меня. Ну, как сахар, верное слово. Что делалось? Вспомнить радостно.
И, перекатываясь с бока на бок, он смеялся звонко, как молодой, только в горле у него немного хрипело, смеху его ладно вторил ручей. Тепло вздыхал ветер. По нежным бархатам весенней листвы скользили золотистые зайчики.
«Ну-кась, хлебнем, дружба!» — предложил Савел. «Тащи ее!»
Я сходил к ручью. В нем холодилась бутылка водки. Выпили по стаканчику. Закусывая кренделем и воблой, старик с восхищением говорил.
«Хорошо это придумано, винишка!»
И, облизав седые трепанные усы.
«Ладная штука. Много я ее не могу принять, а в малом качестве уважаю. Сказывают, первую водку сварил бес. За хорошее дело и бесу спасибо».
Зажмурил глаза, умолк на минуту и вдруг воскликнул, протестуя.
«Но все-таки обидели меня. В кровь обидели». «Эх, дружба, да чего же люди обижать навыкли дружка дружку? Даже стыдно. Щенком бездомным совесть живет промежду нас. Неприют на совести. Ну, ладно. Был я женатый, все как следует. Жена Наталья звали, красивая баба, мягкая. И жили мы с ней ничего, утешно. Гуляла она несколько. Ну, я сам человек отхожий. Дома живу, мало. Где какая баба получше, поласковее, то и пользуюсь». Дело обыкновенное, без него нельзя, а в крепкие годы ничего лучше не найдешь. Бывало, приду домой, деньжонок принесу, того-сего, а люди говорят. «Савел, завязывай жене подол, когда из дома уходишь». Смеются, значит. «Ну, я ее, для приличности, побью маленько, потом подарочек сделаю, приласкаю». «Дура, — говорю, — как же это ты насмех людям ставишь меня? Или я тебе не приятель, а ли нет, друг какой?» Плачет, конечно. «Врут они, — говорит. Я сам знаю, что люди врать любят, но однако меня не обманешь. Ночь про бабу правду скажут. Ночью сразу почуешь, была ли она в чужих руках, а ли нет».
Что-то зашумело в кустах за его спиной.
«Пш!» — старик потряс рукой ветвь калины. «Ежешка тут живет. На медне ногу я наколол об него. Иду мыться к ручью, а его в траве не видно. Прямо в палец всадил себе колючку».
Он, улыбаясь, посмотрел в кусты и весь сметнулся, продолжая.
«Да, дружба. Так, вот, значит, и обидели меня. Да ведь как! Была у меня дочь Таша, Татьяна. Ну, хвастать не буду, в одном слове скажу. Всему свету радость, вот какая дочь. Звезда. Наряжал я ее, выйдет на улицу в праздник, божья красота. Походка ли, стан ли, глаза. Учитель наш Кузьмин, сундук по прозвищу, неуклюж парень родился. Так он ее неведомым именем называл, а выпивший до слез доводил. Все упрашивал, чтоб я ее берег. Я берег. А был я удачлив. Этого у нас не любят. Зависть была ко мне. И пустили слушок, будто я изнасилил дочь. Живу с ней».
Тревожно заерзал по траве, снял с куста рубаху, надел ее и тщательно застегнул ворот. Его лицо болезненно искривилось, он плотно сжал губы, и реденькие щетинки седых его бровей опустились на обнаженные глаза. Вечерело. Становилось свежо. Где-то бил перепел.
«Поть-полоть!» Старик смотрел вниз, во враг. «Вот, значит, и пошло дымом дымить. Кузьмин, поп, писарь, кое-которые мужики, а особливо бабы, зазвонили языками, забили во все бубны. Катай-валяй, человек ошибся. Это праздничек нам, человека травить. Это мы любим. Таша плачет, на улицу выйти нельзя, мальчишки дразнят. Все рады, забава». Я говорю: «Уйдем, Таша».
«А жена?»
«Жена?» — удивленно переспросил старик. «Так она же померла. Ночью, в одночасье, охнула, да и померла. Как же? Она задолго до этого. Таша 13-й шел. Она была супротивна мне, нехорошая баба, неверная».
«Ты ведь хвалил ее», — напомнил я. Это его не смутило. Почесав шею, он приподнял ладонью бородку вверх и, глядя на нее, спокойно сказал:
«Так что хвалил? Всякий человек не всю жизнь плох, иной раз и плохой похвалы достоин. Человек не камень, а и камень от времени меняется. Однако ты не подумай чего, она своей смертью померла. Это от сердца она, думать надо, сердце у ней захлебывалось. Бывало, ночью играешь с ней, а она вдруг и обомлет, вроде мертвая бывала. Даже страшно».
Его мягкий сиповатый голосок звучал певуче, неутомимо, и родственно сливался в теплом воздухе вечера с запахом трав, вздохами ветра, шелестом листвы, тихим плеском ручья по камням. Замолчил он, и ночь будет неполна, не так красиво и мила душе. Говорил Савел удивительно легко, не затрудняясь поиском слов, одевая мысли любовно, как девочка-куклы. Я уже немало слышал русских краснобаев, людей, которые, опьяняясь цветистым словом, часто, почти всегда, теряют тонкую нить правды в хитром сплетении речи. Но этот плел свой рассказ так убедительно просто, с такой ясной искренностью, что я боялся перебивать его речь вопросами. Следя за игрой слов, я видел старика обладателем живых самоцветов, способных магической силой своей прикрыть грязную преступную ложь. Я знал это, и все-таки поддавался колдовству его речи.
«Началась, дружба милая, это самое дело. Доктора призвали. Осмотрел он, бесстыжие глаза, всю Ташу подробно. А был с ним еще один хлюст, лысоватый такой, с золотыми пуговками, следователь, что ли. Спрашивает, кто, когда. Она молчит, ей стыдно. Заарестовали меня, отвезли в губернию, в острог. Сижу. Лысый это говорит мне: «Сознайся, и будет тебе зато легкая казнь». Я ему добродушно предлагаю: «Отпусти меня, твое высокородие, в Киев, ко святым мощам, грехи замолить». Вот, говорит, и хорошо, сознался ты.